говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Амурской области и Приморье горят леса. Владимир Путин встречается с Махмудом Аббасом. ЕС крайне озабочен положением в Узбекистане. В 11 районах Амурской области и в двух областях Приморья из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Как сообщили в дальневосточном центре МЧС, горят реликтовые леса Сихотайлинского заповедника. Здесь сегодня зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров. Спасатели утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. Всего же за прошедшие выходные в Приморье зафиксировано 16 новых пожаров. Огнем охвачены более 4000 гектаров, сообщил диспетчер региональной авиабазы охраны лесов. Для контроля за обстановкой в управлении МЧС края созданы оперативные группы. Операцию по ликвидации пожаров затрудняет отсутствие дорог на севере края и гористая местность. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее заключение в Читинской области, переведен из одиночной камеры в общий барак. Как сообщили сегодня адвокаты, это произошло в субботу. Экс-глава ЮКОСа был помещен в одиночную камеру в апреле, после того, как на него напал заключенный. В течение нескольких дней Ходорковский держал голодовку, требуя, чтобы его вернули в барак. Иордания призывает Хамас на деле действовать в интересах всего палестинского народа, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Глава иорданского МИД Абдулиллах Аль-Хатиб призвал правящую палестинскую партию Хамас принять на себя ответственность и действовать, как подобает правительству. Аль-Хатиб подчеркнул, что в результате палестино-израильского конфликта страдает весь ближневосточный регион. «Нам не нужен еще один кризис», считает иорданский министр. «Мы предпочитаем дипломатическое решение проблемы путем переговоров». Ранее в этом месяце власти Иордании арестовали около 20 боевиков Хамаса, обвиняемых в подготовке терактов на территории королевства. В Иордании был также обнаружен тайник, где наряду со стрелковым оружием и взрывчаткой хранились реактивные снаряды иранского производства. Руководство Хамас отрицает причастность движения к подготовке терактов и контрабанде оружия в Иорданию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главная тема обсуждения – урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. США и ЕС заморозили финансовую помощь палестинскому правительству после прихода к власти экстремистской группировки «Хамас». Планы Европейского Союза в отношении трех государств Закавказья могут быть в очередной раз отложены. Так называемый план действий, предполагающий дальнейшую помощь ЕС Грузии, Армении и Азербайджану и рассчитанный на 5 лет, должен был вступить в силу еще в конце прошлого года. Однако в понедельник член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальднер заявила.
Будет еще один раунд переговоров, но сначала нам нужно убедиться, что государства Кавказа к ним готовы. После этого все и будет организовано. Надеюсь, нам удастся договориться,
сказала Бенита Ферреро-Вальднер. На юге Ирака подверглась минометному обстрелу британская военная база, ранены 4 военнослужащих. В Багдаде при взрыве бомбы погиб 1 человек. Командование США сообщило, что в воскресенье к югу от столицы Ирака был сбит американский военный вертолет. Погибли 2 члена экипажа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз принимает решительные меры по борьбе с контрабандой икры осетровых рыб, говорит представитель Еврокомиссии.
Новые правила регулируют импорт, экспорт и маркетинг икры в Европейском Союзе. На упаковке обязательно должна быть наклейка «Откуда эта икра?». Все упаковки икры должны совершенно четко информировать, откуда этот продукт и когда икра была добыта,
сказала представитель Еврокомиссии. Популяция осетровых рыб в Каспийском море и других водоемах грозит полное уничтожение из-за контрабандного лова и торговли икрой на черном рынке.
Европейский Союз выразил крайнюю обеспокоенность положением в Узбекистане. В заявлении министров иностранных дел ЕС резко критикуется отказ узбекских властей от независимого расследования трагических событий в Андижане в мае прошлого года. Осуждаются репрессии против правозащитников и блокирование работы ведомства ООН по делам беженцев, которое было вынуждено закрыть свое представительство в этой стране. Санкции против властей Узбекистана, введенные в ноябре прошлого года, остаются в силе, подчеркивается в заявлении. В Челябинской области убит директор популярной местной радиостанции «Эль-Радио» Олег Барабышкин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Убийство, о котором стало известно только сегодня, произошло 14 мая на базе отдыха «Дольче Вита» у села Непряхино в Челябинской области. Судя по всему, конфликт между двумя компаниями отдыхающих произошел на бытовой почве. ЧП случилось после полуночи. В результате ссоры, после угроз, неизвестный произвел два выстрела в воздух и под ноги, а потом в грудь. Олега Барабышкина в состоянии комы отвезли в районную больницу, где он и скончался. Убийца тем временем сел в машину и скрылся. О своем руководителе говорит редактор популярной в Челябинске музыкальной радио станции «Эль-Радио» Алена Терещенко.
Эту новость, то, что произошло, отказывается и сердце понимать, и мозг. 8 лет руководил Олег Барабышкин нашей развлекательной компанией. Вот подумать, что кто-то его может заменить. Вот кажется, что нет замены такому человеку, и это не для красного словца.
Операция «Перехват», объявленная в ночь с субботы на воскресенье, результатов не принесла. Но, по неофициальным данным, сегодня убийцу Олега Барабышкина уже задержали. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Президент США Джордж Буш намерен дислоцировать на границе с Мексикой несколько тысяч национальных гвардейцев, чтобы остановить приток в страну нелегальных иммигрантов. Президент Мексики Висенте Фокс выразил в связи с этим озабоченность. Буш заверил его в разговоре по телефону, что запланированная мера временная и граница не будет милитаризована. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Амурской области и Приморье горят леса. Владимир Путин встречается с Махмудом Аббасом. Европейский Союз крайне озабочен положением в Узбекистане.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Как президент Путин поздравлял программу «Вести» с юбилеем? Начался вывод российских военных из Грузии. Ситуация вокруг ЦРУ. Эти темы, а также новости культуры, важная экологическая тема, обзор украинских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Программа «Вести» ВГТРК отмечает 15-летие. Сотрудников ее уже поздравил президент Владимир Путин, а в воскресенье в Кремле прошел праздничный концерт, посвященный юбилейной дате. Эксперты считают, что торжества наглядно демонстрируют новый стиль отношений власти и средств массовой информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Путин встретился с руководством ВГТРК в своей резиденции Бочаров-Ручей еще в субботу. Днем позже пресс-служба главы государства распространила поздравления президента. ВГТРК прошла вместе с «Новой Россией» самые сложные, порой драматические периоды истории, а ее журналисты всегда честно и беспристрастно выполняли свой профессиональный долг, говорится в нем. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Качкаева сегодня в эфире беседовала с журналистами Евгением Киселевым и Николаем Сванидзе, которые начинали создавать информационную службу ВГТРК в 91 году.
Тогда, безусловно, в обществе существовал колоссальный запрос на программу новостей, которая бы отличалась от официозной программы «Время». Был колоссальный запрос на новости с человеческим лицом, если угодно. На новости, которые бы рассказывали, что в стране и мире на самом деле произошло. Многие телезрители, особенно политизированные телезрители, смотрели по принципу: давайте сначала посмотрим новости на Первом канале, программу «Время», а потом посмотрим «Вести» в 11 часов вечера. Узнаем, что в действительности происходит вокруг. Конечно, новости тогда были окрашены неким эмоциональным отношением ко всему, что происходило в стране. В стране происходила очень острая политическая борьба между союзным центром и руководством России, конкретно между Горбачевым и Ельцином. Симпатии были на стороне Ельцина.
Вы полагаете, тогдашнее телевидение было пропагандистским?
Я думаю, что да, на самом деле оно имело некую пропагандистскую нагрузку.
И было телевидением власти?
Оно было телевидением оппозиции тогда, когда возникло 13 мая. Мгновенно стало телевидением власти после 21 августа. В значительной степени с этим связан был, на мой взгляд, тот неожиданный уход Добродеева из «Вестей».
Если сравнивать «Вести» тогда и «Вести» сейчас, как вам кажется, это абсолютно разные программы?
Ну, очень разные, конечно. Общего мало. Здесь, помимо прочего, причины чисто объективные. Потому что просто все меняются в возрасте, все взрослеют. Страна совершенно изменилась радикально. Не могло не измениться общество, не могло не измениться телевидение. И не могли не измениться мы. Люди, как известно, грустят о советской власти на огромную долю процентов, потому что просто они тогда были молоды. Начало 90-х – это романтическая история. И мы работали романтично. Да, мы тогда были в оппозиции. Мы начинали как оппозиционное телевидение, оппозиционная советская власть, которая обрыдла к тому времени настолько всем людям, которые хоть иногда о чем-то думали, что терпеть было дальше невозможно. И она к тому времени уже была дряхлая. Она была вот как раз именно романтизма уже абсолютно лишена. Да, ситуация радикально изменилась, и мы стали объективно официальными. Причем и романтизм был искренним, оппозиционность искренняя, и официальность была очень искренней, потому что мы получили ту власть, за которую мы боролись, если говорить о том периоде.
А сейчас официальность искренняя?
А у кого как? До сих пор продолжаю, может быть, романтически считать, что нам пару-тройку раз на протяжении этих 15 лет просто уникально, редкостно подфартило. Если даже начать просто с того, что разрушился Советский Союз в том виде, не в виде идеальной всемирной могущественной империи, каковой сейчас представляется, каковой все народы склоняли перед ней голову и наслаждались ее державным видом, а в том виде, в каком он реально существовал. Огромная, неуправляемая, нищая, опасная для своего населения страна. Вот в этом виде он рухнул. Это великая радость. И сейчас у нас все-таки с очень большими проблемами, но продолжается переходный период. Будем надеяться к нормальности.
В воскресенье в Кремле прошел праздничный концерт, посвященный 15-летию ВГТРК. О первых впечатлениях, о том, как сильно изменился канал за последние 15 лет, «Радио Свобода» рассказала обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
На самом деле, если говорить в общем, то концерт-то был не самый плохой. Более того, было видно, что постарались совместить все жанры, от классического до эстрады. И вот мы потом обменивались с коллегами в фойе. Да, двойственные впечатления. С одной стороны, было очень приятно смотреть на действительно настоящих мастеров, таких как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев, и Зураб Саткилава, и Юрий Башмет, и многие другие. Но при этом, конечно, номера с выступлением театра пародии Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Елены Степаненко, честно говоря, вызывали такое нервное подрагивание, что ли. Я, например, впервые видела это живьем, и, в общем, чувствовала себя очень неуютно, видя на сцене Петросяна. И отдельное ощущение от финала концерта, когда на сцене вышла уважаемая Александра Пахмутова, не менее уважаемая Илья Флещенко и детский хор с песней «Надежда». Единственное, чего не хватало, это пионерских галстуков на шее у этого детского хора. И тогда было полное дежавю, наверное, со съездами партии в ЛКСМ. Что удивляться, сейчас у нас вообще в моде советские традиции, и они как-то отчасти реанимируются. Но с другой стороны, понимаете, ведь действительно в зале сидят люди, большая часть которых прожита в стране под названием СССР. Мы такие. Такое сочетание культуры, дешевой попсы и такого патриотизма, вот, наверное, общее впечатление от концерта. Потом не надо забывать, что это все-таки телевизионная версия, и этот концерт будет показан по телевизору в воскресный прайм-тайм. И, естественно, без Петросяна, Винокура и Елены Степаненко каналу России было бы очень сложно обойтись.
А реакция зрителей какая?
Народ просто бесновался, я другого слова не могу подобрать. Очень многие люди, вот именно та аудитория, я не знаю, сотрудники ли этого ГТРК, или все-таки зрители, которые каким-то образом попали в Кремлевский дворец. А рядом со мной просто сидели люди, которые исступленно хлопали и приветствовали все шутки Петросяна, песни Николая Баскова. И, по-моему, для них это был действительно настоящий праздник. Кричали «Браво!» даже.
Как-то сравнить 15 лет назад ВГТРК, которая начинала тогда вещать, и сегодняшнего ВГТРК?
Бесконечно слышу слова ведущих вести и корреспондентов о том, что он никогда не врет. Ведущие говорят, что наши новости объективны, мы и дальше будем вам предоставлять объективную точную и честную информацию, как это делали раньше. Это просто слово «объективность» и «беспристрастность» идет рефреном. Но надо назвать вещи своими именами. Это, конечно, ложь. Потому что мы прекрасно понимаем, что государственные новости на канале «Россия» последние 5 лет очень часто врут зрителям и врут своей аудитории, подменяя понятие правды, объективности, заменяя его просто лобовой пропагандой. Безусловно, это бывают избалансированные новости по различным политическим событиям, но то, что по большинству ситуаций новости дают однобокую и порой просто лживую информацию на государственном канале «Россия», ну, это факт очевидный, я думаю, что многие коллеги с этим согласятся. Но в праздник, как говорится, принято говорить только о хорошем, поэтому, наверное, очень многим работающим на канале «Россия» хочется говорить о том, что они всегда были беспристрастны и правдивы.
Говорила обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:15, и это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. На склонах Эльбруса спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы, дислоцированной в Ахалкалаке. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают проблему Ирана. Михаил Ходорковский, отбывающий заключение в Читинской области, переведен из одиночной камеры в общий барак. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Российская нефтяная компания «Сибнефть» будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск журнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем – кто будет доминировать на Каннском кинофестивале в этом году? Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях украинской печати. Обзор подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Одна из центральных публикаций «Коммерсант Украина» – «Уход на обострение». Анатолий Кинах оставляется в бес ради Верховной Рады. В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий Кинах, избранный в парламент по списку блока «Наша Украина», заявил о желании перейти в Верховную Раду. Ряд политиков связывают такой шаг с неуверенностью Кинаха в том, кто будет премьером, а некоторые считают, что экс-секретарь Совбеза сам хочет возглавить правительство.
Первая полоса газеты «Дело» – премьерская альтернатива. В воскресенье стало известно еще одно имя кандидата в премьеры. Им может стать Сергей Тарута, руководитель и собственник корпорации «Индустриальный союз Донбасса». В то же время глава государства косвенно подтвердил кандидатуру Юлии Тимошенко на этот пост. Как пишет издание, соратники Таруты отрицают слухи о его возможном премьерстве, отмечая при этом, что бизнесмен не входит ни в одну из 5 партий блоков, прошедших в Верховную Раду, и, следовательно, его кандидатура не может быть поддержана силами, которые создадут парламентскую коалицию.
О том, кто возглавит коалиционное правительство, размышляет и газета «Зеркало недели», а в материале «Коалиевщина». Обыгрывается слово «коалиевщина» из украинской истории. Почему Тимошенко, осознавая серьезные экономические проблемы уже осенью, продолжает добиваться премьерского поста? Почему не идет на союз с партией регионов, который позволяет сформировать конституционное большинство? Ответ прост. Между властью и электоральной поддержкой Тимошенко выбирает второе. Она готова на краткосрочное премьерство, она готова к оппозиции, но она не готова к действиям, способным ударить по рейтингу ее общественной поддержки, потому что ее главная цель – это пост номер один в стране.
Материал еженедельника «Корреспондент. НАТО или не надо?» Перспектива членства Украины в Североатлантическом Союзе становится все более реальной, несмотря на сопротивление России. Согласно многим прогнозам, до 2009 года Украина должна присоединиться к НАТО. Вступление в НАТО зависит не от состояния армии и оборонной промышленности, а во многом от того, будет ли новый парламент поддерживать такой курс. 3 из 5 политических сил, прошедших в Верховную Раду, фактически выступают против членства Украины в альянсе.
Экономические известия. Временное отступление. Киев сглаживает заявление о возможности выхода из СНГ. Представители официального Киева смягчили тональность высказываний об СНГ и успокоили всех: «Мы еще ниоткуда не выходим». Участвовавший в создании Содружества первый посол Украины в России Владимир Крыжанивский считает, что даже если Киев предпримет какие-либо радикальные шаги, тяжелых последствий это не повлечет.
Газета по-киевски: «Долой усиленный режим. Украинские заключенные продолжают пускать себе кровь». Через неделю после инцидента в Харьковском СИЗО, где 21 арестант порезал себе вены, протест против тюремного режима с лезвиями в руках подхватили заключенные львовской колонии номер 30. Попытка суицида 23 осужденных была направлена против нечеловеческих условий содержания. Таким образом, узники Востока и Запада Украины объединяются против тюремных порядков.
Первая полоса киевских ведомостей. С бедами к парадному подъезду. В субботу мэр Киева Леонид Черновецкий рассматривал жалобы граждан прямо на ступеньках у здания горадминистрации. К мэру пришли около 3000 киевлян. Черновецкий попробовал выслушать только немногим более 20 из них и решил впредь такого шоу не устраивать.
Основные публикации украинской печати, обзор их подготовил корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой. Начался вывод российских военных с базы в Ахалкалаке. Напомню, соглашение о выводе российских баз с территории Грузии было подписано в конце марта. С подробностями наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В понедельник ровно в 10 часов по московскому времени с железнодорожной станции Цалка отправился эшелон, груженный военной техникой и боеприпасами Ахалкалакской военной базы. Накануне грузинская сторона, согласно договоренностям, доставила к станции электровоз с 12 вагонами, а также платформами для погрузки тяжелой техники. Со своей стороны танки и другая боевая техника были доставлены из Ахалкалаки по дорогам, которые пришлось срочно ремонтировать. Отремонтированы также несколько мостов, поскольку существовали обоснованные опасения, что они могут не выдержать многотонной тяжести боевых машин. Как известно, грузинская и российская стороны достигли договоренности о том, что Ахалкалакская база, где с советских времен дислоцирована одна из самых мощных мотострелковых дивизий бывшей советской, ныне российской армии, будет полностью ликвидирована до конца 2007 года. Военная техника должна быть выведена до конца нынешнего года. Тбилиси и Москва согласовали график вывода войск из Ахалкалаки с 15 мая по 15 августа. Утром в понедельник в присутствии командования группы российских войск, а также делегации Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, на Цалкской станции состоялись торжественные проводы первого эшелона. Оркестр группы российских войск играл торжественный марш. Военные дали честь российскому флагу, и состав двинулся в путь. По сообщению заместителя командующего группой российских войск в Грузии, полковника Владимира Купарадзе, эшелон направился в Россию через территорию Азербайджана. Согласно договоренностям, за безопасность военных грузов отвечает та страна, по территории которой будет в тот момент двигаться состав. У грузино-азербайджанской границы поезд встретят представители соответствующих служб Азербайджана. Кстати, не исключено, что состав, который тронулся в путь утром, пересечет границу Грузии только вечером, поскольку оформление всех таможенных документов займет значительную часть времени. На этот раз из Грузии вывозится несколько танков, бронетранспортеров и ящики со снарядами для установок залпового огня «Град». Следующий эшелон будет сформирован к 23 мая. Вместе с тем, общественные организации региона Джавахети с преимущественно армянским населением не исключают возможности проведения акции протеста против вывода российских войск из Ахалкалаки. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Что происходит с ЦРУ? Агенты ФБР обыскивают дом одного из руководителей разведагентства. Почему в мире не любят американцев? Ответы самих американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что не в порядке с ЦРУ? Этот вопрос настойчиво задает в последние дни американская пресса. Причем звучит он драматичнее почти с каждым днем. В начале прошлой недели внезапно ушел в отставку директор ЦРУ, бывший конгрессмен Портер Госс, считавшийся реформатором. На его место был предложен генерал, вызывающий неприятие части американского политического истеблишмента. В довершение агенты ФБР провели в пятницу обыск в доме бывшего третьего лица в иерархии ЦРУ. Он также только что ушел в отставку. Слово Алану Давыдову.
Неожиданное прошение об отставке Портера Госса менее чем через два года после того, как он возглавил ЦРУ, заставило многих в Вашингтоне присмотреться к тому, что происходит за стенами ЦРУ. Превалирующий вывод таков. Реорганизация разведслужбы не увенчалась очевидным успехом. Она была задумана для того, чтобы на будущее исключить в общем исторические провалы, неспособность предотвратить теракты 11 сентября и заблуждение относительно наличия оружия массового поражения в Ираке. Согласно принятому закону о реформе разведки и предотвращении терроризма, была создана новая должность директора национальной разведки, курирующего все 16 американских разведагентств. На нее президент назначил бывшего посла в Ираке Джона Неграпонта, который, как утверждают осведомленные источники, непрестанно конфликтовал с Госсом по поводу его стиля управления, а также нежелания поделиться кадрами и ресурсами ЦРУ для создания отдельной контрразведывательной структуры. С другой стороны, известно, что Портер Госс, бывший конгрессмен, перетянул в ЦРУ своих единомышленников, экспертов и аналитиков с капиталистского холма, вытеснив из ЦРУ ряд высококвалифицированных офицеров разведки. Недовольство директором стало просачиваться за стены агентства, в то время как сам директор реагировал на утечку проверками сотрудников на корпоративную лояльность. Новое развитие интрига вокруг руководства ЦРУ получило, когда президент Буш сразу за отставкой Портера Госса номинировал в качестве его преемника Майкла Хейдена. Генерал ВВС Хейден возглавлял Агентство национальной безопасности, занимающееся электронной разведкой, в период, когда после терактов 11 сентября развертывалась программа тайного мониторинга подозрительных зарубежных электронных контактов американских граждан. Сомнения ряда законодателей в законности этой программы и принадлежность кандидатов в руководители ЦРУ к военным гарантируют трудности во время утверждение Хейдена в Сенате. Противники Хейдена опасаются, что генерал потребует от подчиненных, всегда отличавшихся независимостью взглядов и профессионального анализа, единообразия военной дисциплины и, что опаснее, единомыслия в рамках директив свыше.
Рассказывал Алан Давыдов. Вообще-то, тяжелые времена для ЦРУ начались с падением Советского Союза, когда развеялся флер обаяния, окружавший службу, боровшуюся с коммунизмом, а в Ленгли были разоблачены агенты противника. Потом с ЦРУ спросили за неспособность предупредить теракты 11 сентября. Добавили упреков за провал с оценкой иракских тайных арсеналов. Судя по последним событиям, реформа спецслужб, начатая около двух лет назад с созданием поста главы американской разведки, ЦРУ не помогла. Почему? Слово Яну Рунову.
Вот как объясняет, что происходит с ЦРУ, Герберт Майер, бывший специальный помощник директора ЦРУ, а ныне глава консалтинговой компании Real World Intelligence. Была сделана большая ошибка. Вся реформа разведывательной службы Соединенных Штатов пошла по ложному пути. Мы должны были создать что-то вроде ОСС, Офиса стратегических служб. Это внешняя разведка времен Второй мировой войны. Та служба была очень небольшой, легкой, с привлечением умелых менеджеров. Хотели сделать такую же, а сделали наоборот. Невероятно сложную разведывательную бюрократическую машину с комитетами, подкомитетами, центрами, не активизировавшими, а парализовавшими работу. Все пошло не туда. Спасет ли положение новый глава ЦРУ генерал Хейден, кандидатура которого сейчас обсуждается? Он способный человек, конечно, однако проблема в том, что теперь непонятно, каковы функции ЦРУ, кто за что отвечает в разведслужбе. Давайте сначала вернемся к старой системе, в которой я работал. Во главе системы тогда стоял директор центральной разведки, сокращенно DCI. В мое время на этой должности был Уильям Кейси. Вторым человеком в системе был заместитель директора. Каждый из этих двух занимал также вторую должность. Директор центральной разведки был также директором ЦРУ, а замдиректора центральной разведки был также заместителем директора ЦРУ. Смысл этого был в том, что центральная разведка была как бы нейтральным координационным центром, и два человека могли одновременно руководить и центральным разведывательным управлением, и координировать работу всех разведслужб, включающих агентство по национальной безопасности, военную разведку и так далее. В результате недавней реформы директора национальной разведки и заместителя директора отделили от ЦРУ. Голову отделили от тела, сделали генералов без армии. Сейчас осознали ошибку и направили заместителя директора национальной разведки генерала Хейдена назад в ЦРУ. Другими словами, пытаются хотя бы частично восстановить старый механизм, который худо-бедно работал. Это был Герберт Майер, эксперт в области американской разведки.
О причинах проблем ЦРУ с ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Еще одна важная международная новость, но уже не уикенд, а сегодняшнего дня. В Сочи прошли уже, собственно говоря, переговоры президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. О темах этих переговоров и об их результатах слушайте, ну, прежде всего, через полчаса, чуть больше, в следующем часе нашей программы. За ходом переговоров следил мой коллега Данила Гальперович, а итог сегодняшнего переговорного дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, важная экологическая тема. Мы поговорим о добавлениях и поправках к лесному кодексу, новому лесному кодексу, который собирается принять Государственная Дума России. Экономическая панорама, традиционно подготовленная нашим экономическим обозревателем Иваном Трефиловым, и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17 часов 30 минут, а это значит, что пора ознакомить вас с новостями этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Главные темы обсуждения были урегулирование палестино-израильского конфликта и российская помощь автономии. На склонах Эльбруса спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. Поиски трех его товарищей продолжаются. Другая группа спасателей спускает вниз тела 7 человек, которых нашли ранее. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы, дислоцированной в Ахалкалаке. В Тбилиси после 5-летнего перерыва возобновил работу грузино-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают проблему Ирана. Участники встречи готовят пакет предложений в обмен на отказ Тегерана от ядерных разработок. В Бразилии по меньшей мере 52 человека, в их числе 35 полицейских, погибли в столкновениях преступных групп с силами безопасности. Почти в 50 тюрьмах штата бунтуют заключенные, более 230 человек взятые в заложники. Михаил Ходорковский, отбывающий заключение в Читинской области, переведен из одиночной камеры в общий барак. Экс-глава ЮКОСа был помещен в одиночную камеру в апреле, после того, как на него напал заключенный. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова, сочтя его незаконным и необоснованным. Российская нефтяная компания «Сибнефть» будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Ну и еще одна важнейшая экономическая новость последних дней – это падение курса доллара по отношению к другим валютам, в частности, к рублю. Процесс этот оказывает серьезное влияние не только на макроэкономические показатели и тенденции, но и на жизнь обычных людей. Наш корреспондент Алекс Неймиров задал прохожим на улицах Тюмени такой вопрос – сказывается ли на вашем бюджете колебание курса доллара?
Мы хоть доллары и зарабатываем, но вот он скачет сейчас, а на нашей зарплате это никак не отразилось. Она не повысилась и не уменьшилась. Еще нету настолько много денег, чтобы их куда-то там вкладывать, в доллары или в евро.
Конечно, сказывается. 2 месяца назад мне не хватало прожить на 15. Сейчас у меня деньги остаются, и я ребенка уже сейчас по путевке, допустим, отправила.
Да нет, я еще студент, как бы такого большого бюджета нету, как бы не сказывается. Ну, просто удивляет, что так почему-то начал резко снижаться с 28 уже, встречается 26-27. А так как бы нет, не ощущается на моем бюджете пока.
Не знаю, я так вот так вот серьезно, я так не задумывалась и не могу ответить на этот вопрос. Вот если вы думаете, что вот там все снижения цены на продукты, то вот это, наверное, как-то влияет, что если продукты дорожают или там, сам уровень жизни. Наверное, если это касается покупки там, квартиры или машин, когда большие суммы денег, а когда вот так вот просто не ощущается.
Я коммерсант. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью, торговлей автозапчастями. У меня нет долларов, они мне ни к чему. Я русский гражданин, российский, я люблю свою родину. И я все покупаю за рубли. Меня это вообще не затрагивал никогда, не интересовал курс доллара и не интересует. И когда у нас в стране Значит, был полный этот крах доллара, обвал. Меня он никак не тронул.
Люди больше нервничают на колебаниях курсов долларов и евро. И лучше страховаться.
Уже в долларах невыгодно хранить деньги. То есть надо переходить или в рубли, или в евро.
Я бы хотела, чтобы мой бюджет, который находится сейчас в валюте, да, он пополнялся, и курс доллара ни в коем случае не понижался, потому что это будет влиять на дальнейшую жизнь, на дальнейшее существование и приобретение и так далее.
Ну, если по национальной гордости, то, конечно, затрагивает. Уже лучше. Уже валюта укрепляется. А так, по ценам, я думаю, что даже пониже будет.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, сказываются ли на вашем бюджете скачки курса доллара. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Корпорация MTV запускает интернет-сервис для распространения аудиозаписей и видеоклипов. Сервис Urge станет составной частью обновленной версии Windows Media Player, которую все пользователи Microsoft Windows получат бесплатно в ближайшее время. Изначально Urge будет предлагать более 2 миллионов треков. Стоимость каждого 99 центов. Полный альбом можно будет приобрести примерно за $10. Позднее в этом году новый сервис будет продавать и видеоклипы. Филиппинская цензура до сих пор не приняла решение о выпуске в национальный прокат фильма «Код да Винчи». «Разрешение будет дано, если мы придем к выводу, что фильм не оскорбляет чувства верующих», сообщила представитель цензурного комитета. Ранее представитель правительства заявил, что фильм следует запретить за кощунство, а католическая церковь разработала инструкцию о том, как объяснять верующим, что сюжет о ребенке Иисуса Христа и Марии Магдалины не имеет отношения к действительности. Под видом «Кода да Винчи» на Филиппинах уже распространяется диск с документальной лентой «Раскрывая код да Винчи», выпущенный в Малайзии. Премьера экранизации бестселлера Дэна Брауна состоится в среду на открытии Каннского кинофестиваля. В мировой прокат фильм выйдет на следующий день. В Лондоне открывается выставка самых ранних снимков, сделанных одним из изобретателей фотографии Уильямом Фоксом Телботом. На выставке в Британском музее будут представлены первые работы Телбота 1840-х годов, а также его записные книжки, рукописи и корреспонденция. Архив Телбота передан его потомками в дар музею. В Эдинбурге открывается «Парад коров» – международная художественная акция, впервые прошедшая в 1998 году в Цюрихе. С тех пор более 3000 художников расписали 5000 гипсовых коров. Парады коров проходили в Сиднее, Нью-Йорке, Праге, Барселоне и других городах. На улицах и площадях Эдинбурга будут выставлены 94 скульптуры. Их установка началась в минувший уикенд. Парад коров продлится до июля, затем скульптуры будут переданы для продажи на благотворительном аукционе. Боевик «Миссия невыполнима 3» вторую неделю подряд лидирует в кассовом рейтинге североамериканского проката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов на эту картину составило $24.5 миллиона. В мировом прокате за 2 недели фильм собрал 214 миллионов. Второе место в североамериканском прокате, по данным за этот уикенд, занял фильм «Посейдон» о катастрофе океанского лайнера.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экологическая тема. Рабочая группа Госдумы по проекту нового лесного кодекса закончила предварительное рассмотрение поправок к нему. Основные положения документа предлагается оставить без значительных изменений. Наиболее вероятно, что проект нового лесного кодекса будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в июне 2006 года. О возможных последствиях его принятия, перспективах развития в России деревоперерабатывающей промышленности, моя коллега Марина Катас беседует с руководителем лесной программы Greenpeace Россия Алексеем Ярошенко.
Поскольку рабочая группа Госдумы закончила предварительное рассмотрение поправок к новому лесному кодексу, то каковы выводы и к чему привела эта длительная работа над новым проектом лесного кодекса? Что в результате получат граждане России?
Но самое интересное, что так до сих пор и неизвестно, что в результате получат граждане России. Дума формально рассмотрела все поправки, 1701 поправку, которые были сделаны к проекту лесного кодекса и закона о введении в действие этого лесного кодекса. Дума, к сожалению, отвергла очень многие важные поправки. Например, те поправки, которые делали ясными требования к качеству ведения лесного хозяйства по большей части лесов. Дума отвергла многие концептуальные изменения, которые предлагались, то есть те, которые меняли систему доступа к лесным ресурсам, систему распределения лесной аренды с аукционной, которую предлагает проект кодекса, на конкурсную. Ну, разница в том, что при аукционной учитывается только деньги, которые может предложить арендатор. При конкурсной учитывается его социальная роль, планы развития территории и так далее. То есть вот это вот было отвергнуто. Но по очень многим вещам Дума не пришла пока к окончательному решению. Даже не то, что Дума еще не рассматривала во втором чтении, не пришла рабочая группа. Ну, например, важнейший вопрос с точки зрения охраны природы – это что будет с защитными лесами, с лесами первой группы. Дума не отвергла поправку, которую предлагали мы в том числе, и которая была внесена одним из депутатов Госдумы, депутатом Семенченко, это замруководителя комитета по природным ресурсам. Эта поправка фактически предлагает новый вариант 12 главы кодекса, той, которая касается защитных лесов. Дума эту поправку не отвергла, но формулировка звучит так, рабочей группы, что вернуться к рассмотрению этой поправки после ее редакционной доработки. И вот эта вот формулировка непонятно, что означает.
То, что касалось права доступа граждан в леса и права долгосрочной аренды, это сохраняется в тексте кодекса, эти изменения? Граждане получат ограничения на доступ в леса или все-таки леса останутся общественно доступными?
Пока принято все-таки предложение сохранить общественно доступными леса. Вроде бы этот вопрос решен. Опять-таки, если это на этапе редакционной доработки поправок не уберется, то вроде бы сохраняется право граждан на свободный доступ в леса. Что касается долгосрочной аренды, она как есть сейчас, так она и будет.
А то, что касается частной собственности на леса?
Здесь тоже ничего не изменилось. Сейчас частная собственность на леса в кодексе есть. Он прямо прописывает, что леса могут находиться в частной собственности. Чтобы частная собственность появилась, нужен специальный федеральный закон, регулирующий оборот земель лесного фонда. Вот это вот пока сохраняется, но формулировка там не очень ясная. То есть, в принципе, частная собственность вроде как есть, но для массового введения частной собственности нужен специальный закон.
Постоянно в России идут разговоры о том, что экспорт необработанной древесины, то есть круглого леса, это просто расточительство с государственной точки зрения, что надо экспортировать продукт переработки древесины. И тем не менее, вот как я понимаю, экспорт необработанной древесины из России в первом квартале 2006 года увеличился почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Говорит ли это о том, что российские лесопромышленники не прислушиваются к тому, что говорит президент, когда он говорит о необходимости развивать деревоперерабатывающую промышленность?
Конечно, не прислушиваются. Самое интересное, что не прислушиваются не только лесопромышленники, которые, в общем-то, понятно, работают ради того, чтобы получить определенный доход, а не прислушиваются чиновники, которые должны это регулировать. Основную составляющую часть вот этого российского лесного экспорта и самую разорительную для лесов России составляет экспорт необработанной именно хвойной древесины. Так вот, в течение последних примерно 6 лет вывозные пошлины на хвойные лесоматериалы не увеличивались. Они составляли 6,5%, но не меньше, чем 2,5 евро за кубометр. Сейчас Минэкономразвитие приняло и правительство утвердило своим постановлением новые ставки. Но новые ставки составляют те же самые 6,5%. Другое дело, что изменяется базовый порог, то есть он теперь не 2,5, а 4 евро. Что мы в результате получим? Получится, что те, кто вывозил самую высококачественную хвойную древесину, для них ничего не меняется. Они как вывозили, так и будут вывозить. Ну а для тех, кто вывозил древесину низшего качества, для них, да, немножко увеличится ставка вывозной таможенной пошлины. То есть то, что сделало сейчас правительство, это даже не какой-то один шаг на пути к ограничению экспорта, а это четверть шага.
Как вы думаете, с чем это связано? Связано ли это с тем, что леспромышленники, продающие круглый лес на экспорт, не заинтересованы в перепрофилировании своего производства и развитии перерабатывающего сектора в своей отрасли? Или же это связано с тем, что существует лобби, которое просто продвигает сырьевую линию в экспорте?
Я думаю, что на самом деле это связано и с тем, и с другим. То, что лесопромышленники не хотят развивать переработку здесь, связано с тем, что в России слишком большие риски. У всех на слуху продолжающиеся до сих пор лесные войны за передел собственности. Компании боятся вкладывать средства развития чего-либо здесь, потому что они боятся, что собственность можно потерять. Во-вторых, у нас на самом деле очень серьезная проблема именно с лесными ресурсами. Хотя у нас по площади лесов очень много, это четверть лесов мира, но чуть меньше. В реальности самые доступные леса очень сильно разорены. Поэтому, допустим, промышленники, которые заинтересованы в каких-то долгосрочных вложениях, они понимают, что на ближайшие 3-5 лет древесины хватит той, которую они могут использовать. А вот что будет дальше, никто не знает. Лес ресурс возобновимый, как известно, но вопрос за какой срок? За реальные сроки он возобновим только в том случае, когда есть нормальная система восстановления леса, ухода за ним, сбережения, рационального использования. Когда такой системы нет, а ее сейчас нет, она полностью разрушена, никто не будет вкладывать средства в развитие каких-то долгосрочных перерабатывающих производств, особенно тех, у которых сроки окупаемости 10-15 лет, как это случается, допустим, в целлюлозно-бумажной промышленности. В случае с экспортом круглого леса, даже если он кончится, даже если сырье кончится через 2-3 года, все затраты, которые несет лесопромышленник, они все равно окупятся.
С руководителем лесной программы организации Greenpeace Россия Алексеем Ярошенко беседовала моя коллега Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи прошла встреча президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. На склонах Эльбруса спасатели нашли тело еще одного альпиниста, пропавшего при восхождении 9 мая. В Россию из Грузии отправлен первый эшелон с военной техникой в рамках вывода российской военной базы, дислоцированной в Ахалкалаке. В Тбилиси после 5-летнего перерыва возобновил работу грузино-абхазский координационный совет по урегулированию конфликта. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают проблему Ирана. Михаил Ходорковский, отбывающий заключение в Читинской области, переведен из одиночной камеры в общий барак. Новость про Михаила Ходорковского, подробнее об этой теме и некоторые другие, читайте на нашем сайте, сайте Радио Свободы, адрес www.svoboda-news.ru. Слушайте Радио Свобода, читайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Биржевые торги нефтепродуктами в России начнутся до конца 2006 года, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Сейчас, по его словам, российские власти параллельно решают две задачи, связанные с запуском биржевой торговли нефтепродуктами и организацией биржи по торговле экспортной нефтью. Ранее сообщалось, что биржевая торговля экспортной нефтью в России может начаться к концу 2007 года. Более 20 миллионов российских граждан, имеющих право на получение социальных льгот, в 2005 году воспользовались правом получения единого проездного билета для проезда на городском и пригородном общественном транспорте, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков.
В целом по стране в прошлом году все это коснулось 23 миллионов граждан льготных категорий, которые были включены в федеральные и региональные регистры. Вместе с тем, на сегодняшний день мы должны отметить, что для 8 миллионов человек натуральные льготы до настоящего времени сохранены в разных регионах. А кроме того, по нашим данным, более 3 миллионов человек сегодня пользуются и натуральными льготами, и одновременно получают денежную компенсацию из федерального бюджета.
Александр Жуков также сказал, что в прошлом году на нужды городского транспорта в России из федерального бюджета было выделено более 8 миллиардов рублей, а в нынешнем году объем субвенций на эти цели превысит 4 миллиарда. Это, по словам вице-премьера, не позволяет в полной мере финансировать инвестиционные программы по обновлению автопарка. С ним согласен и министр транспорта страны Игорь Левитин.
Несмотря на серьезное увеличение сбора выручки, транспортный комплекс в целом остался убыточным. При этом абсолютные размеры убытков сопоставимы с уровнем прошлого года. Динамика этого показателя значительно различается по регионам. В Астраханской и Калужской областях, в Краснодарском крае убытки сократились более чем на 50%. А в Ростовской, Новосибирской, Архангельской, Тамбовских областях и в Бурятии они выросли в убытки в 1,5 раза.
Объем резервных денег в экономике России в апреле увеличился на 5% до 2 триллионов рублей. Такие предварительные данные распространил Центральный банк страны. Резервные деньги в мировой практике являются ключевым индикатором объемов денежной эмиссии в стране. Они включают все выпущенные наличные деньги, средства на счетах кредитных организаций, а также депозиты до востребования предприятий и организаций, обслуживающихся в Центральном банке. Беднейшие регионы России нуждаются в помощи Европейского банка реконструкции и развития, несмотря на значительные доходы страны от продажи нефти, заявил заместитель министра финансов США по международным вопросам Клей Лоури. На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития объявил о намерении в ближайшие 5 лет увеличить инвестиции в Россию, рассматривая здесь в качестве приоритетных проекты в области развития транспортной инфраструктуры и поддержки фондовых рынков. Сейчас, по оценке аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Феликса Игеля, только небольшая часть российских регионов имеет стабильные источники доходов.
Круг регионов, в которых стабильно высокие доходы, он практически не изменен. Это, естественно, Москва и Московская область, это Санкт-Петербург, это регионы, где расположены нефтяные и газовые месторождения, прежде всего это Ханты-Мансийский округ, Ямало-Ненецкий округ, также Татарстан, например, Томская область, а также регионы, где расположены производители металла разного рода. Это, естественно, и Вологодская область, и Свердловская область, и Челябинская область, и Липецкая область.
Министерство экономического развития и торговли России планирует в конце мая подписать инвестиционное соглашение с немецким автомобильным концерном Volkswagen о создании сборочного производства на территории страны. Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует начать строительство завода в 2006 году, а вывести его на проектную мощность 250 тысяч автомобилей в год к 2011 году. Вместе с тем, место расположения завода пока не определено. Российский альянс авиаперевозчиков Air Union, возглавляемый авиакомпанией Cross Air, планирует до конца 2006 года подать заявку на финансирование из Государственного инвестиционного фонда проекта реконструкции и развития аэропорта Красноярска. Как сообщили представители альянса, его стоимость оценивается в 560 миллионов долларов, и более половины этих средств Air Union планирует получить от государства. Европейский Союз еще до конца 2006 года может начать предварительные переговоры о переходе на режим свободной торговли с 6 странами Центральной Америки – Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, Никарагуа, Панамой и Сальвадором. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу по итогам саммита стран ЕС и Латинской Америки, состоявшегося в Вене. Сейчас из всех стран этого региона лишь Чили имеет соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, которое было подписано 4 года назад. В Финляндии сегодня началась двудневная всеобщая забастовка работников компании лесоперерабатывающей индустрии. Поводом послужило заявление на прошлой неделе руководства одной из них, УПМ Кюммине, крупнейшего в мире производителя журнальной бумаги, о планах закрытия 3 заводов и сокращения 2500 рабочих мест в течение ближайших 3 лет. 20% всего круглого леса, который ежегодно перерабатывается в Финляндии, ввозится в страну из России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на завтра 26,92. Евро сегодня стоит 34 рубля 69 копеек, курс на вторник 34,73. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Этот час нашей программы завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему в мире не любят американцев? Американская фирма нашла ответ на этот вопрос. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Волна антиамериканских настроений за границей, о которой много пишет американская пресса и почти незаметная для среднего американца, предпочитающего путешествия по собственной стране, сильно беспокоит американский бизнес. Обеспокоенные предприниматели даже организовали специальную группу «Бизнес за дипломатические действия». Эта группа пытается объяснить американцам, почему в глазах многих иностранцев сложился образ мерзкого американца и как с этим образом бороться. Рассказывает Владимир Морозов.
До недавнего времени опрос, проводимый в разных странах мира, показывал, что их жители делали различия между США, то есть страной и правительством, с одной стороны, и жителем этой страны, с другой. Последний всегда получал более высокий рейтинг. По данным последних опросов, популярность американца снижается, а мнение о единственной в мире супердержаве становится все более враждебным. И это беспокоит не только политиков.
If people abroad view Americans and American culture...
Если на нас все более косо смотрят за рубежом, то в какой-то момент это может перейти на отношение к товарам американских компаний. И эти товары станут меньше покупать. Так считает сотрудник Гуверовского института в Станфорде Николас Эмперадо. С этим согласен и Киф Рейнхарт, основатель организации «Бизнес за дипломатические действия», которая базируется в Сан-Франциско. Недавно эта организация выпустила специальную брошюру, которая называется «World Citizen's Guide», что можно перевести как «путеводитель для гражданина мира». Там, в частности, даются советы едущим за рубеж бизнесменам. Вот некоторые из них. Во многих странах любая форма хвастовства считается дурным тоном, и ваш разговор о богатстве и престиже в вашем личном или вашей компании вызовет неприязнь. Говорите тише и медленнее. Громкий голос часто считают признаком хвастовства, а быструю речь – признаком агрессивности. Одевайтесь построже. В некоторых странах небрежная одежда – это признак неуважения. И так далее. Эти советы вызвали горячий интерес у американских бизнесменов. Выпущенный в мае путеводитель для гражданина мира уже разошелся тиражом 10 тысяч экземпляров. Еще 30 допечатываются. В свое время негативное отношение к американцам, во всяком случае в странах Юго-Восточной Азии, отлично описали Уильям Ледерер и Юджин Бердик в своем романе «Ugly American» – «Мерзкий американец». Книга вышла в 1958 году, вскоре стала бестселлером и подвигла тогдашнего президента США Эйзенхауэра на пересмотр политики в Юго-Восточной Азии. Похоже, что роман надо переиздавать. Пока этого не сделано, Госдепартамент США рассматривает предложение выдавать путеводитель каждому получающему американский паспорт, который, как правило, нужен гражданину США только для зарубежных путешествий.
Рассказывал Владимир Морозов. А как сами американцы относятся к нелестным для них откликам иностранцев? Моя коллега Рая Вайль задала нью-йоркцам прямой вопрос.
62-летний Гарри Квитковский живет в Джерси-Сити, работает в Манхэттене и по делам бизнеса часто путешествует. Да, это становится все более очевидно. Нас не очень-то любят за границей, говорит он. Особенно в последнее время мы всех раздражаем. Я думаю, своей политикой в отношении Ирака. Ну, а заодно уже вспоминается и все остальное. И толстые мы, и шумные, и вульгарные, и бог знает какие еще. Отвратительные его. Нас сейчас воспринимают в мире так, как мы немцев воспринимали в 50-е годы. Ну и как вы к этому относитесь, подзадориваю я своего собеседника. Нравится нам это или нет, но похоже мы сами виноваты в том, что у нас такая неблаговидная репутация. Хотя ответственны за это не те американцы, которые много путешествуют, а те, которые никуда вообще не ездят, даже паспортов не имеют. Вот они, а таких в Америке большинство, и создали имидж отвратительного американца. 35-летний Крис Лейл тоже часто болтается по заграницам. Волнует вас, что говорят об американцах в других странах? Этот имидж несколько устарел. Раньше действительно американцы за границей выглядели карикатурно. Яркие цвета, толстые, обвешаны камерами, говорят громко, грубые. Но я видел и швейцарцев таких, и немцев, которые в Вашингтон на экскурсию приехали. И все равно за Америку обидно, потому что не так плохо американец за границей, как его сейчас живописуют. А что касается одежды, то это дело привычки и традиции. Я прошлым летом в России был, в Москве. Там девушки по улицам на каблуках все ходят. А наши и красятся меньше, и одеваются проще. Главное, чтобы было удобно.
Репортаж вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил Юрий Жигалкин. И «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема его международная. В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Также мы поговорим о ситуации вокруг Беларуси. Европейский Союз собирается ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко, а сам Александр Лукашенко отвечает на эти угрозы. Эти и другие темы в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».